Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Сергей Леонидович Кравец. Мы говорим об истории этого проекта «Православная энциклопедия», о времени уже поговорили, когда оно возникало, и о нашем времени хотелось бы сейчас поговорить. Я, возможно, чуть-чуть в сторону уйду, но мне кажется, это касается в том числе и проекта «Православная энциклопедия», в принципе, вашей работы. Вы уже много лет занимаетесь тем, что можно назвать распространением гуманитарного знания. Знания экспертного, знания глубокого. Мне кажется, что сегодня в медиа мы видим две такие тенденции, очень важные, очень связанные. С одной стороны, есть интерес, повышается интерес у публики, что это широкая аудитория, к этому гуманитарному знанию, о чем говорят возникновение разных порталов с лекциями, разных публичных лекций, короткие видеофрагменты там, из серии «Древняя Греция за 15 минут», «Весь Платон за 10 минут». Ну, то есть такие вещи, которые нельзя не приветствовать, потому что
хорошо. Популяризация науки.
Ну, хорошо, когда человеку СМИ, какое-то медиа в широком смысле слова, предлагает не что-то про котиков, а что-то про Платона, культуру и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, не получается ли так, что в таких вот как бы медийных коротких форматах, в таком медийном как будто бы заигрывании с серьезной темой, сама серьезная тема в чем-то профанируется. Человек понимает, что я сейчас без осуждения просто размышляю. Человек понимает, что я вот посмотрю лекцию 15 минут про Платона, и я уже могу не читать, собственно, Платона, потому что мне про него все рассказали в яркой, доступной такой клиповой форме. Вот как вы эти две тенденции... Может, это одна тенденция, не знаю, может быть, вообще вы по-другому эту ситуацию видите. Но что в этом смысле происходит сегодня с этой популяризацией, с этим интересом к гуманитарному знанию широкой аудитории?
Ну, вы знаете, во-первых, количество людей, которым необходимо знание о Платоне, оно, скажем так, в зависимости от глубины знания, да, перевернутая пирамида. Людям, которым необходимо и интересно прочитать Платона по-гречески, да, гораздо меньше, чем тех, кто почитал бы замечательные тексты в русском переводе. Этих гораздо меньше, чем те, кто прочитал бы, там, я не знаю, в серии «Философ» замечательную книгу Лосева о Платоне, маленькую, в которой многое объяснено, и так далее. Да? А, при том, что Платон относится к тем явлениям культуры, о которых как бы должен знать каждый. Хотя бы потому, что со ссылкой на него идут и очень много информационных, медийных. Платона любят цитировать политики, режиссеры, иногда даже актеры, претендующие на интеллектуальность. С одной стороны. С другой стороны, вы правы в том, что для широкой аудитории, которую я бы не назвал необразованной, это скорее среднеобразованная аудитория, то есть в общем она вполне удовлетворяет, ее образование вполне удовлетворительно для сегодняшней жизни. Другое дело, что они достаточно много знают своей специальности. А в общегуманитарном плане знают гораздо меньше. И вот для них эти новые медиа, да, которые «Платон за 15 минут», я недавно с удовольствием посмотрел ролик Vox за «Япония за 9», вся история Японии за 9 минут, это востребовано. И вот вопрос, что с этим делать? Мы можем отнестись к этому так вот скептически, но какое же это знание? Вот возьми замечательный двухтомник по 1000 страниц истории Японии и сиди читай. Только его читать никто не будет. У меня есть такая проблема, потому что обе мои энциклопедии сродни сокровище во многом, да, вот в отношении широкой публики, это сокровище, закопанное на необитаемом острове. То есть очень немногие знают к нему дорогу. И я сейчас думаю как раз о том, как проложить пути от этого широкого общества к тому сокровищу, которое мы создали, сокровище знаний. И мы понимаем, что как бы первый уровень обращения должен быть таким, чтобы человек заинтересовался. Ох, а что же это такое? Как интересно. Это должно быть очень кратко, очень ёмко и привлекательно. Мы просто вот сейчас по решению правительства занимаемся созданием большого портала энциклопедического, образовательного, интерактивного и с группой таких современных информационных маркетологов думаем вот об этих ходах. И мы понимаем, что это должно, что сначала, прежде чем ты предложишь человеку специальное знание, ты должен показать ему, во-первых, весь фронт, чтобы он мог выбрать. Во-вторых, ты должен завести его в некое пространство, где ему интересно. И только тогда ты можешь предложить ему то знание, которое потребует от него умственных и интеллектуальных усилий. Потому что он уже будет в нем заинтересован. А если этого не сделать, то наше энциклопедическое знание будет сродни тому ковбою неуловимому Джо, которого никто не ловит, поэтому он неуловим. Вот, чтобы этого не оказалось, мы должны адаптироваться к новому миру. Но, вы правильно сказали, существует некая красная линия, которая связана с профанированием знаний. Вот переступать эту линию мы и не будем, и не можем, потому что очень много усилий затрачено именно на достоверность знания. И профанировать его не имеет смысла. Тогда мы утеряем самое драгоценное, что у нас есть. Вот, поэтому вот ищем пути.
А вообще, если задуматься, в последние несколько лет, ну, может быть, лет 10, наверное, в интернете произошла революция, связанная с поиском, получением информации. Насколько актуален до сих пор формат энциклопедии? Если, например, в советское время возникал вопрос, с полки доставалась большая советская энциклопедия, там, скажем, Кольский полуостров, отлистывалась до буквы «К», находилась статья, читалась. Сейчас я за 2 секунды забиваю, получаю по Кольскому полуострову такое количество информации, которую ни одна энциклопедия мне, в общем-то, не даст.
Правильно. Смотрите, если для вас важно быть уверенным в том, что вас не ввели в заблуждение, вы не ограничиваетесь, например, как той же Википедии, а через ссылку на Википедию уходите на другой источник. Другие, собственно, да, вот на православную энциклопедию, так же, как на большую, на интернет-ресурсы 60% приходят через Википедию. То есть они прочитают статью там и уходят туда, где им дадут больше, и они будут увереннее себя чувствовать. Мы это отчетливо видим, например, в православной энциклопедии на обращениях во время сессий студенческих. У нас тогда возрастают иногда в 1000 раз количество обращений по очень, ну, как бы, невостребованным в обычной жизни сюжетам, например, кодекс Юстиниана. Это значит, что у юристов экзамены, и единственный достоверный источник, где все кодекс Юстиниана сформулировано, это сейчас православная энциклопедия.
Проблема верификации.
Да, да. Основное достоинство профессиональных энциклопедий – это верификация. Когда-то, не так давно, мой коллега руководитель Британики, британской энциклопедии, сказал, что для кого-то важно услышать гул, нестройный гул голосов, а для кого-то важно услышать точную мелодию от профессионала.
Это же вообще в каком-то смысле, мне кажется, сегодня тоже феномен современных медиа, когда от обилия информации, ввиду обилия информации разной, в том числе совершенно непроверенной и неточной, роль медиа становится именно дать критерии и дать то, что как бы отсегрегировать то, что не нужно,
выявить да,
то,
что пробовали, нужно. Пробовали, да.
По-моему, быть таким навигатором. Да. Вот это нужно читать.
Да. Пробовали по-разному. Вот в Кембридже была целая программа по выработке приемов научения пользователя верифицировать информацию. Выяснилось, что это достаточно трудоемкое для пользователя дело и не очень эффективное. Поэтому мы решили пойти немножко по другому пути. Мы хотим с помощью нескольких профессиональных энциклопедий, и российских, и нероссийских, создать то, что мы называем, ну, как бы пространством верифицированного знания. Ты можешь туда заходить, можешь не заходить. Если тебе это не важно, ты пользуешься другими источниками. Если тебе важно, чтобы это знание было гарантированно достоверным, если ты учащий преподаватель и, в общем, должен давать достоверное знание, если ты учащийся и должен сдавать экзамен, писать курсовые и так далее. Если тебе вообще важно быть уверенным, что ты получаешь качественный продукт, эвристический, энциклопедический продукт, ты придешь сюда. Собственно, вот, собственно, этим мы сейчас и занимаемся, и в этом смысле православная энциклопедия, собственно, создает такое же пространство на пространстве церковной жизни, церковной истории, церковных искусств, богословия. В этом смысле православная энциклопедия скорее энциклопедия знания, и мы уверены, что выбора между знанием и верой нет. Скорее, знание укрепляет веру, если это действительно достоверное, глубокое знание.
Ну, малое знание уводит от Бога, большое знание приводит к Богу.
Ну, по крайней мере, систематическое, систематическое какое-то глубокое, продуманное, да.
Мы заговорили так чуть-чуть про порталы и короткие видеолекции, типа «Платон за 15 минут». Мне бы только не хотелось, чтобы из моих уст это прозвучало какое-то пренебрежение к таким проектам. Я их очень люблю и сам с удовольствием как потребитель информации смотрю. И, кстати, отмечаю, что в лучших своих образцах, там, допустим, в конце дается список литературы, использованной со страницами, с источниками, то есть некая такая заявка на то, что все-таки мы проверили, мы тоже серьезно относимся к экспертному знанию.
А как обстоят дела у православной энциклопедии с иноязычными пользователями? Соответственно, человек не знает русского языка, как он может ознакомиться со статьями?
Нет, собственно, эта проблема для нас делится на две. Ну, значит, первое, в общем, решенное. У нас же есть интернет-портал православной энциклопедии.
Мы сейчас про него поговорим подробнее, да.
Да, православная энциклопедия. И получается так, что примерно 40% из тех 2,5 миллиона, которые обращаются к порталу, находится за пределами нашей Родины. Это в основном Украина, потом идет Германия, потом Соединенные Штаты.
Это соотечественники бывшие.
Да, это наши соотечественники, и для нас очень важно. Нет, много обращений из Грузии, из православных стран, но там они скорее или ориентированы на собственную тематику. Ну, собственно, например, грузинская тематика в нашей энциклопедии представлена так, что хорошо, что, в общем, мы давали нашим грузинским коллегам разрешение на их использование и перевод на грузинский язык для издания грузинской энциклопедии. Второе – это для не говорящих по-русски. Дело в том, что мы находимся в постоянных таких переговорах, затягивающихся с нашей стороны, потому что мы все-таки еще на букве «М», а не на букве «Я». И с американскими издательствами, которые хотел бы перевести на английский язык. И к нам вот сейчас обратились греческие издатели, которые хотят перевести это на греческий. Но, честно говоря, я с большим, я бы даже сказал, испугом смотрю на эти проекты, потому что перевести наши уже имеющиеся 45 томов на другой язык, это работа, ну, сопоставимая.
Еще на 20 лет.
Да, это работа сопоставимая. И при этом, чтобы мы смогли как бы убедиться в качестве перевода, в точности передачи, это, в общем, достаточно сложная работа. Есть еще такой способ, которым, например, воспользовался Иерусалимский патриарх. Он обратился к нам с просьбой разрешить ему издать на английском языке статью о Иерусалимской церкви, о Иерусалиме. Пожалуйста, мы дали такое разрешение, и он это сделал там, одной брошюрой. Выборочно.
А в других православных церквях, ну, равновеликого опыта православной энциклопедии нет, что к вам и греки обращаются, и
Иерусалим нет, у греков обращаются. Есть, но у греков она гораздо менее фундаментальна, гораздо более национально ориентирована. Ну, вот, понимаете, если мы все-таки считаем нашу церковь православной, то греки ее считают греко-католической. И вот это... греко-кафолической, греко-восточной. Вот этот эллинизм приводит к тому, что примерно 85-90% их православной энциклопедии — это, собственно, энциклопедия о греческих реалиях, событиях, деятелях. А у нас русская тема обширна, но занимает примерно 40%.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Леонидович Кравец, руководитель Церковно-научного центра православной энциклопедии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А сайт? Вот я могу просто подтвердить, что студентов отправляют преподаватели к этому сайту, ну, вообще к статьям православной энциклопедии во время сессии, не только во время сессии, прямо говорят, что вот этот экзамен, этот вопрос из экзамена, этот билет читайте по православной энциклопедии, в учебнике можете даже не смотреть.
Правда?
Серьезно, вот я подтверждаю. Это не значит, что все учебники просто отменяются, как класс, но...
Есть какие-то материалы, да, я,
но в отдельных моментах, что вот эта тема, она прекрасно описана в православной энциклопедии, читайте статью, вам там больше вам нигде не нужно искать. И открываешь православную энциклопедию, сайт, и это и вправду на каждую статью, в зависимости от ее размера, больше или меньше некий действительно научный реферат, очень подробный, может быть, даже для студента несколько избыточно подробный, вот, который ты читаешь, в который вникаешь, и там и вправду все есть. И все-таки ты понимаешь, что это скорее узкоспециальная, ну или не узко, но так как минимум специальная литература, которую для широкого пользователя, о котором мы сегодня чуть поговорили, может быть, даже такое обилие ссылок, подробностей даже несколько отпугнет и затруднит путь к тому сокровищу, о котором вы сказали. А интернет, и в частности сайт православной энциклопедии, наверное, тот главный ресурс, главная дорожка, по которой к вам сегодня большинство людей могут прийти. Как вы эту проблему видите?
Ну, вы знаете, мы говорили много раз в своем вот профессиональном кругу об этой проблеме, что мы делаем действительно статьи для людей, ну, скажем так, очень интересующихся или в связи со своими профессиональными обязанностями, или в связи там, с особым интересом к этой теме, к той или иной теме. Но вы знаете, дело в том, что вот в отличие от... Вообще энциклопедия бывает двух типов. Это или кодифицирующая энциклопедия, то есть вот знание есть, нужно только четко и так с определенной полнотой его представить. Оно есть, оно зафиксировано в учебниках, монографиях, статьях. Оно как бы разлито по научному сообществу. А есть и православная энциклопедия, яркий тому пример, так называемые исследовательские энциклопедии. Когда в нашей культуре, в нашей науке та или иная тема, тот или иной сюжет вводится впервые. И мы посчитали, где-то 82-85% материалов мы вводим впервые. Именно поэтому у нас, например, такое огромное количество отсылок на архивы, то есть на неопубликованные материалы, особенно связанные с историей русской церкви, да и не только русской. Что-то мы вводим известное на Западе, но впервые представленное на русском языке. И тут появляется некая дилемма. Делать это не вполне полно и фундаментально, мы, может быть, закроем эту тему, потому что вряд ли в ближайшие там, 20 лет кто-то к этой теме обратится. У нас не так много исследователей. Поэтому мы и стараемся представить не в максимальной полноте, конечно, можно было бы уйти в более обильную детализацию, но в достаточной полноте, чтобы предмет стал бы ясен, потому что нам почти не на что отсылать. Мы не можем сказать, вот мы тебе дадим дайджест, а дальше ты можешь спокойно прочитать там-то, там-то и там-то. Не можешь. Потому что последний раз, например, об этом писал Василий Васильевич Болотов в начале 20 века. А с тех пор прошли и раскопки, и открыты новые рукописи. И все это в одном месте ты нигде не прочитаешь. Поэтому мы вот вынуждены идти на это, поэтому количество томов у нас столь велико. Вот. Но, как мне кажется, правильно, мне было очень приятно это услышать на одном из наших советов, сказал патриарх Кирилл, стоит только вчитаться. Вот, он просто приводил пример, что вот он открыл статью, речь шла о каком-то украинском православном магнате 17 века, и он говорит, я вдруг стал понимать, что происходит на Украине сегодня. Я стал понимать характер этих событий. Ведь вот оно, все есть. Это вот некий эффект вчитывания.
Ну и студенты, наверное. Все-таки студенты тоже люди. Если у студента получается вчитаться и как-то воспринять, значит, у любого человека...
Ну, конечно.
Если есть желание, получится вчитаться, конечно, и воспринять.
А насколько сейчас оправдано существование бумажной версии? Понятно, что библиотеки, их много, они получают энциклопедию в бумажном виде. Но у вас на сайте есть, например, раздел «Где купить православную энциклопедию». А понятно, что акцент, наверное, здесь делается именно на то, что выходит на бумаге. Но все-таки бумага... Не то, чтобы она уходит в прошлое, да, там сколько бы говорили, прощание с бумагой, оно, наверное, при нашей жизни не наступит. Но все равно вот подобные знания, они в основном, как мы уже говорили, как я уже говорил, получаются в интернете. Так вот, насколько оправдано существование бумажной версии, многотомной?
Ну, во-первых, бумажная версия еще очень востребована в регионах. Угу. очень востребовано. И мы, например, был такой период, когда наши коллеги из государственных структур, ведь православная энциклопедия закупается государством и бесплатно передается в библиотеки, в областные и районные, попытались снизить количество энциклопедий, отправляемых в регионы. Через год пришлось возвращаться к обратному, потому что библиотеки просто, ну, что называется, подняли шум и высказали претензии. Пришлось возвращаться к определенному тиражу, и для нас это тоже оказалось, вот этот зигзаг оказался достаточно болезненным, потому что, ну, соответственно, если меньше приобретается централизованно, мы сократили тираж на эти тома, и теперь у нас их такая нехватка, что мы пытаемся их допечатывать. Вот. Это первое. И второе, что для нас важно, да, дело в том, что именно бумажная версия, которая продается и покупается, тоже знание в интернет-ресурсе было бесплатно.
Я понимаю, о чем вы говорите, но нет ли опасности, что просто спрос, ну, кроме библиотек, спрос от частных лиц на бумажную версию сведется к минимуму?
Нет. Вы знаете, мы вот каждый год на наших советах рассуждаем о тираже. И, как я уже говорил, все наши как бы попытки снизить тираж кончаются тем, что через какое-то время, не сразу, но через 2-3 года выясняется, что именно этих томов не хватает. Появляются новые читатели, появляются новые любители, которым нужна энциклопедия от первого тома.
Если позволите, я под занавес нашей беседы такой хотел бы задать вопрос лирик-философский. Вы сказали, что бумажная версия сейчас на букве «М».
Угу.
Впереди еще половина алфавита.
Одна треть.
Треть алфавита.
Да. Ну, так алфавит русский формируется.
Это еще лет 10.
Нет, это мы прикидываем, что это еще лет 5, потому что мы же перешли на 4 тома в год. Мы начинали 2 тома в год, потом перешли на 3 тома в год. Сейчас делаем 4.
Ну вот я так спрошу, вот вы уже 2 десятилетия, по большому счету, занимаетесь этим делом, и через 5 лет есть возможность его завершить.
Угу.
Вы можете себе представить жизнь без православной энциклопедии как ежедневной работы?
Ну, во-первых, пока не очень думаю об этом. Потом, вы знаете, проблема даже не во мне. Вот в этом году теперь уже патриарх Кирилл вдруг на совете задался тот же вопрос. А вот мы заканчиваем, а что делать? Создан такой огромный коллектив. Собраны лучшие научные силы. Нам надо что-то придумать. В этот момент я понял, что
все будет хорошо.
На самом деле, да.
Заходим на новый виток.
Заходим куда-то, куда непонятно, но сил может уже не хватить, конечно.
Дай бог, чтобы хватило. Спасибо большое за эту беседу. Сергей Кравец, руководитель Церковно-научного центра православной энциклопедии, был гостем программы «Светлый вечер». Программу для вас провели Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.